День пятый. 50 миллионов инфицированных, 12 тысяч умерших. Глава 38. Десмонд очнулся. Новая боль была пуще старой. Рубец на левой стороне груди, как пчела укусила. Пчела размером с Volkswagen. Пока он был в отключке, его перевели из сарая в новую камеру, в закрытое помещение на современном объекте. С трех сторон его окружали выкрашенные белой краской стальные стены, доступ в широкий коридор преграждал барьер из толстого стекла. Десмонд лежал на узкой кровати с матрацем, но без постельного белья. Настоящая тюрьма. В потолок был вделан динамик, в стеклянной стене имелась щель для подачи пищи. Транквилизатор, которым боец выстрелил в грудь Десмонду, оказался очень сильным. С него сняли одежду, заменив ее зеленым комплектом, какие хирурги надевают на операции. Обработали все раны. Десмонд поднял низ рубашки и осмотрел бок. Царапины, которые он сам себе нанес, прикрывала аккуратная марлевая повязка. Руки и ноги были свободны от оков. Десмонд не сомневался, что находится на корабле. Дело было то ли в легкой неустойчивости, то ли в размерах помещения, то ли в железном полу, стенах и потолке. Он сел на кровати и долго ждал, потеряв счет времени. Гудение ламп дневного света сначала раздражало, потом стало давить на мозги. Шаги. Уверенный стук ботинок по железному полу. Перед стеклянной перегородкой остановился мужчина и некоторое время молча наблюдал за пленником. Десмонд сразу его узнал. Это был человек со шрамами из его воспоминаний, только волосы стали длиннее. Светлые локоны спадали на лицо, частично прикрывая рубцы. Обожженная, спекшаяся плоть на груди, шее, подбородке и щеках, до самого лба. Лохматая борода песочного цвета росла неровными клочками, плохо скрывая затянувшиеся раны. Когда те были свежими, должно быть, доставляли чудовищные мучения. Посетитель мало походил на обычного человека. Десмонд поднялся и медленно подошел к стеклу. «Зачем ты это сделал?» В вопросе тюремщика прозвучали злоба и, к удивлению Десмонда, обида. Этот человек был взбешен и в то же время чувствовал себя уязвимым. «Кто ты такой?» — спросил Десмонд. Гость презрительно усмехнулся и заговорил с сильным австралийским акцентом. «Хватит поясничать. Я ни капли не верю в сказки про амнезию». «Послушай, я совершенно не имею понятия, кто ты. Несколько дней назад я очнулся в номере берлинского отеля, ничего не помню». «Сейчас проверим». Незнакомец поднес к губам рацию и скомандовал. «Начинайте». В камере раздалось тихое шипение. Десмонд посмотрел вокруг. Его взгляд остановился на предполагаемой щели для еды. Через несколько секунд он потерял сознание. Сознание возвращалось медленными волнами. Голова отяжелела. Десмонд слышал искаженные голоса, словно он лежал на дне глубокого колодца, а говорили где-то наверху. Слепящий свет над головой. Десмонд был пристегнут к креслу, напоминающему зубоврачебное. Ноги вытянуты, голова закреплена ремнем. К сгибу локтя прикреплена капельница. За спиной попискивала какая-то аппаратура.
«Что ты сделал с Rendition?» — спросил светловолосый человек с лицом в шрамах.
«Он в сознании», — подсказал кто-то невидимый.
«Еще одну дозу».
«И так уже много. Пусть немного придет в себя».
«Выполнять!»
Десмонд вновь очнулся на узком матраце внутри камеры из стекла и железа. Мозги соображали туго, сказывалось действие наркотика. За стеклом, на раскладном металлическом стульчике, за маленьким столом, с планшетом в руках, скрестив ноги, сидел все тот же светловолосый тип. Заметив, что Десмонд пошевелился, он отложил планшет в сторону. Из его глаз исчезла ненависть, на смену ей пришло умиротворенное, задумчивое выражение. Десмонд сел.
«Теперь ты мне веришь?» — спросил он.
«Да». Человек встал и подошел к стеклу.
«Кто ты?»
«Мое имя Коннор Макклейн. Это тебе что-нибудь говорит?»
Десмонд покачал головой. Коннор повернулся к стеклу спиной.
«В настоящую минуту происходят события, которые в корне изменят ход мировой истории. За кулисами, по ту сторону газетных заголовков, бушует война. Очень скоро она охватит весь мир».
«Из-за эпидемии в Кении?» — уточнил Десмонд.
«Да».
«Значит, ее организовал ты?»
«Нет, не я, а мы вдвоем».
Слова протаранили Десмонда, как 40-тонный грузовик. Он быстро произвел ревизию ощущений, пытаясь сообразить, ложь это или правда.
«У нас почти не осталось времени», — сказал Коннор. «Ты должен рассказать все, что с тобой произошло. Твоя помощь нужна, чтобы предотвратить то, что иначе нас постигнет».
«Выпусти меня».
«Не могу».
«Можешь».
«Войди в мое положение. Я не знаю, что с тобой произошло».
«А ты как думаешь?»
«Я вижу два объяснения. Первое. Один из наших врагов сумел на тебя выйти, и теперь они пытаются через тебя остановить нас».
«Один из наших врагов?»
«Да. Всего несколько дней назад мы с тобой были партнерами».
«Партнерами в чем?»
«В величайшем научном начинании за всю историю человечества».
«Зеркало?»
«Да».
«А что это?»
«Я не могу тебе сказать».
«Почему?»
«Из-за второй возможной причины, по которой ты потерял память».
«Какой?»
«Ты мог предать нас и наше дело. Эта вероятность тревожит меня куда больше. Десмонд, я не знаю, на чьей ты сейчас стороне. Но если ты восстановишь память, то поймешь истинную природу того, чему мы противостоим. Ты увидишь, мы единственная надежда человечества, а наша единственная надежда — зеркало».
«Существует три части», — сказал Десмонд.
«Рук, Рендишн и Рэпчер». «Значит, помнишь?»
«Нет, это я узнал от журналиста». Десмонд вспомнил ужас на лице Гарина, когда тот прошептал: «Они схватили мою невесту». «Что вы с ним сделали?» Коннор отвел глаза. «Я задал вопрос».
«Отправили в бесплатный тур по Диснейленду. А ты что думал?»
«Что тебе от меня надо?»
«Рендишн».
«Что это?»
«Дело всей твоей жизни. Твой вклад в зеркало».
Опустившись на узкую кровать, Десмонд попытался вспомнить все, что знал о Рендишн. Ничего не приходило в голову. Название не вызывало никаких воспоминаний, лишь смутное ощущение. Эту штуку нужно сохранить в тайне. Неизвестно, откуда Десмонд знал. Если Коннор получит Рендишн, произойдет невообразимая катастрофа, массовая гибель людей. Он поднял голову. «А как насчет других компонентов зеркала?»
«Рук — мой проект. Он фактически завершен».
«А
Рэпчер?» «Он в надежных руках нашего партнера. Послушай, Дес, крайне необходимо вспомнить, что ты сделал с Рендишн. На кону уйма жизней, само будущее человечества».
Двое мужчин долго смотрели друг другу в глаза, пытаясь прочесть мысли. В коридоре открылся люк, появились мужчина и женщина. Они установили на столике, за которым сидел Коннор, ноутбук и монитор с плоским экраном. Экран повернули так, чтобы Десмонд мог его видеть.
«Что это?»
«Мы пытаемся помочь тебе восстановить память».
Женщина нажала несколько клавиш, на экране появилось изображение светловолосого мальчишки лет 7, стоящего рядом с высоким краснолицым мужчиной в комбинезоне. Над ними нависала нефтяная вышка. Десмонд присмотрелся к лицам.
«Это я, не так ли?»
«Да». «Ты помнишь этого человека?»
Его лицо однажды уже возникало в воспоминаниях Десмонда. Чисто инстинктивно он солгал.
«Нет». «Продолжайте в том же духе», — бросил Коннор женщине. «Позовете меня, если будут какие-нибудь результаты».